В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Бойкие издания сразу перевели 9-й российский экономический форум в Лондоне в разряд светской хроники и живописали тусовки, например, прием в честь молодых бизнесменов или концерт группы «Ленинград», где господа во фраках и дамы в вечерних платьях, прибывшие с чопорной рубской рапсодии, плясали вместе с младшим поколением бизнесменов в джинсах и подпевали матерным куплетом. Многие остались в некотором недоумении, а было ли что-либо действительно прорывное, чем отличились предыдущие собрания. Так, в прошлом году форум стал площадкой для политического старта в качестве оппозиционного лидера Михаила Касьянова, отметился своими суровыми предупреждениями Андрей Илларионов, говоривший об опасности венесуэлизации России. Теперь же глава Роснефти Сергей Богданчиков, игнорируя угрозы сорвать размещение акций компании на лондонской бирже, рисовал благостную картину увеличения добычи нефти и строительства нефтеперерабатывающих заводов.
Компания располагает экспортно-ориентированными заводами в Комсомольске-на-Амуре и Туапсе, изучает возможность строительства третьего завода на Дальнем Востоке, в том месте, где будет оканчиваться трубопровод Восточная Сибирь, Тихий океан.
В этот раз руководители крупных западных компаний также выступали сдержанно оптимистически. Было замечено выступление главы РАО РЖД Владимира Якунина, который обещал разделить грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки, создав экономически эффективные дочерние грузовые компании, в которые государство продаст до 49% акций частным инвесторам.
Мы получим дочерние общества, которые в совокупности будут генерировать выручку около 3 миллиардов долларов США и прибыль до налогов в сумме около 1 миллиарда долларов.
Анатолий Чубайс сообщил, что окончание реорганизации РАО ЕС России откладывается на год, до 2008 года. Зато летом начнется дополнительная эмиссия акций пирогенерирующих компаний с целью получить инвестиции на строительство новых мощностей.
Если сегодня мы живем с годовой цифрой около 5 миллиардов долларов, то уже к 2008-2009 году мы обязаны утроить эту цифру и довести ее до 15 миллиардов долларов.
Губернаторы Нижегородский Валерий Шанцев, Пермский Олег Черкунов и Свердловский Эдуард Россель приехали в Лондон рекламировать свои регионы. Эдуард Россель не пропускает ни одного форума.
Мы в прошлом году вышли на инвестиции 4,5 миллиарда долларов в год. Я встречался с председателем Роллс-Ройса. Он сказал, что мы сейчас рассматриваем вопрос создать очень серьезный центр по производству нашей продукции. Свердловскую область мы рассматриваем как наиболее вероятную область с широкой номенклатурой, в том числе двигатели. У нас на Уральске есть автомобильный завод. И вот сейчас я планирую встречу с президентом BMW.
Так или иначе, выступавшие нахваливали успехи российской экономики. Правда, тем, кто оказался на трибуне после выступления президента Альфа-банка Петра Авина, пришлось скорректировать свои доклады, поскольку он провел сравнительный анализ развития России, стран СНГ и Восточной Европы и убедительно показал, что под сверкающим льдом подмороженной России бездна нерешенных проблем. Рост у России таков, что она не догоняет Чехию и Польшу, ее настигает бурно растущий Казахстан. Петр Авин так оценил рост влияния государства в экономике России.
На самом деле, безусловно, тенденция такого вмешательства государства в экономическую жизнь, она связана не только с тем, что государство все больше и больше. У нас сегодня уровень налогообложения самый высокий из всех похожих на нас стран. С точки зрения расходов, такая жесткая финансовая дисциплина, к счастью, но в реальном измерении расходы расширенного правительства растут последние 3 года почти на 20% в год. Доля занятых в госсекторе, во всем госсекторе, не только там госучреждения, а все государственные предприятия. Но у нас она сейчас примерно 16%, выше только в Узбекистане, в 2 раза выше, чем в Чехии и в Польше. Что касается госучреждений, просто бюрократии, то она с 2000 года выросла на 26%. Из этих 26% 17% приходится на последние 3 года. У нас катастрофически, ну просто гигантскими темпами растет государственный аппарат. Эта тенденция говорит сама по себе. И насколько эффективно можно решать при этом экономические проблемы, это, безусловно, некоторый вопрос.
При том, что россияне живут лучше по сравнению с 91-м годом, в стране увеличивается социальное расслоение, подчеркивает Петр Авин.
Сегодня распределение дохода хуже, чем у нас на душу населения, по этим странам, только в Узбекистане. А реально экономическая теория считает, что доля отношения пенсии к зарплате – один из наиболее ярких индикаторов социальной напряженности в стране. Чем меньше средняя пенсия от средней зарплаты, тем, вообще говоря, опаснее. У нас это соотношение самое низкое. И более того, оно у нас падает. У нас сегодня средняя пенсия составляет 30% от средней зарплаты, и в цивилизованном мире аналогов вы не найдете. Более того, опять же, вот эта вся тенденция расслоения, к сожалению, в России развивается хуже, чем везде. И Чехия, и Польша, там тоже идет расслоение. Вообще развитие капитализма, безусловно, уход от социализма предполагает расслоение. Тем не менее, темпы этого расслоения, то сколько у нас потребляют бедные и богатые, соответственно, то у нас на 20% самых богатых приходится почти половина потребления в стране. Таких цифр, вообще говоря, тоже мало где есть.
Не создана частная пенсионная система. По словам Авина, не увеличивается вклад малого бизнеса в экономику.
Доля маленького и среднего бизнеса в ВВП, она у нас удивительно стабильна. Она находится на уровне приблизительно 12% ВВП. И в то время как вот во всех странах, которые реально переходили к рыночной экономике, именно мелкий и средний бизнес был основой экономического роста. И именно рост его доли служил созданию среднего класса и росту благосостояния. Причем самой главной проблемой сегодня для мелкого бизнеса, как показывает большое обследование Мирового банка, является получение кредита. Слабость финансового сектора, недоверие к банкам, с одной стороны, с другой стороны, недоверие банков к рынку, препятствует тому, что мелкий бизнес реально развивается.
Государственные вложения консервируют устаревшую структуру экономики, констатирует президент Альфа-банка Петр Авин.
В России с 95 до 2005 год доля доходов от экспорта в структуре доходов вот по всей нефтянке, нефтепродуктам было 37%, стало 61%. А в Казахстане цифры тоже прям большие. Вот, а в Чехии и в Польше, с другой стороны, если в 95 году в Чехии доля машиностроительной продукции в экспорте была 35%, стало 52%, в Польше было 20%, стало 38%. То есть в то время как центральные европейские страны, безусловно, модернизируют свою структуру и структуру экспорта, мы консервируем сегодня, безусловно, худшее.
По уровню инфляции Россия отстает из стран СНГ лишь от Узбекистана. Петр Авин сделал такой прогноз.
Все сегодня будет определяться разумностью экономической и социальной политики правительства. Нам сегодня нужно прежде всего вот тот рост, который у нас сегодня есть, и те возможности, которые у нас сегодня сложились, суметь переложить в реальные инвестиции. У нас, к сожалению, по-прежнему уровень прямых иностранных инвестиций в страну маленький. Казахстан, быстро пошедший по пути создания современных рыночных институтов, в результате этого привлекает совершенно несравнимые с Россией потоки иностранных инвестиций. То же самое, в общем, происходит в Чехии и в Польше. Вот сегодня инвестиции, как внутренние, так и внешние, являются на самом деле залогом нашего развития. Если они пойдут, у нас будет совсем одно будущее, не пойдут, будет совсем другое. Сегодня создание условий доверия, комфортности инвестора, как зарабатывающих деньги внутри, так и вкладывающих в нее, является именно тем вопросом, который, в общем, определит, куда мы, кстати, пойдем и кто прав. Те, кто сегодня говорит, что у нас все замечательно, или те, кто говорит, что у нас все плохо. Вопрос, на самом деле, достаточно открыт.
Как и подобает бизнесмену, желающему делать деньги, Петр Авин не стал делиться советами с властью, что и как ей делать, ограничившись констатацией фактов. Вот что делали соседи, и потому у них есть те или иные успехи. На экономическом форуме в Лондоне дискутировалась поднятая в Москве главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным тема. В России в последнее время государство стало все больше средств тратить на приобретение, так ласково называют и отъем, участника активов в конкурентных секторах экономики, создавая государственные сверхмонополии. Зам руководителя аппарата правительства России Михаил Копейкин рисует перспективы стабильного роста, а депутат Госдумы Валерий Рязанский, зачитывавший на форуме приветствие от Бориса Крызлова, считает подобное развитие вполне естественным.
Хотелось бы, чтобы это не было каким-то таким неким, ну что ли, отдельным направлением работы. Я думаю, что в рамках обычной государственной политики это должно быть одно из направлений.
Надо заметить, что речь Крызлова в исполнении Рязанского с рассуждениями, как из 30-х годов, о планировании вызвала смех у западных бизнесменов и экономистов. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс уверен, что власти следовало бы тратить деньги не на скупку активов, а на образование. С ним поспорил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Он подчеркивает, одно из оправданий увеличения госприсутствия в экономике – это попытка консолидации активов. Олег Вьюгин считает, что компании, в которых потом будет 49% акций у частных инвесторов, будут вести себя рыночно.
На самом деле, как только они продадут 49%, они фактически потеряют контроль. 49% – это очень много. Это означает, что либо они должны будут бороться с акционерами, либо договариваться. А скорее они будут договариваться. Значит, на самом деле дело пойдет уже не по диктату, а по как бы логике экономической. То есть я вот с этой точки зрения говорю, что экономическая логика заставит это все делать. Потому что, а иначе эта консолидация государства этих активов, она бессмысленна. Опять же, если отвлекаться там от политических вопросов. Вот. А что касается политических, я о них просто не стал говорить, это не мои как бы там компетенции. Но я считаю, что в принципе, я надеюсь, что Россия со временем выработает более тонкие механизмы политического контроля над крупнейшим бизнесом. Ну, потому что любая страна хочет политические вопросы суверенные решать как бы самостоятельно, да, не давая возможности это делать за них там каким-то отдельным группам. Я думаю, что со временем каким-то образом бизнес-сообщество реструктурируется.
Анатолий Чубайс сказал, что нынешнее государствление экономики он считает серьезной ошибкой.
Я считаю эту линию действий масштабной, тактической, подчеркну это, тактической ошибкой. И уверен в том, что она достаточно быстро, в диапазоне 3-5 лет, будет легко вскрыта и доказана. После чего наступит следующая волна приватизации, что означает стратегических рисков я здесь не вижу.
Когда появится в России политическая сила, способная защищать интересы бизнеса?
Я считаю, что она уже появилась, существует и не одна. Если бы таких сил не было, в бизнесе ситуация была гораздо хуже.
Вся стратегия РАО ЕС в секторах конкурентных направлена на максимальное привлечение частного капитала.
Концепция инвестиций означает, что в монопольных секторах энергетики неизбежно привлечение масштабных государственных инвестиций, а в конкурентных секторах энергетики возможно и абсолютно необходимо масштабное привлечение частных инвестиций.
Куда резче выступил глава промышленной группы МАИР Виктор Макушин, прямо сказавший, что у руководства страны нет понимания того, как важно нормальное отношение к бизнесу.
Существует два пути. Или наперекор тем условиям, которые мы имеем, нам необходимо все-таки создавать трудоспособный инновационный бизнес, или просто продавать свои банки и заводы, что все сейчас происходит. Доля в экономике госсобственности иностранцев очень сильно растет. И, в общем-то, ситуация сама подталкивает многих к таким решениям. Потому что иностранцам, если уж откровенно говорить, сегодня объективно получается более выгодно вести бизнес в России, поскольку за ними стоят и государства, их поддерживают. Поскольку государственным предприятиям более выгодно вести, более эффективно они могут вести бизнес в России, потому что государственные предприятия не подвергаются налогам терроризма или административному давлению.
О подобных выступлениях и зашла речь в беседе с Михаилом Делягиным.
Михаил, как вы поняли Петра Авина, который констатировал массу проблем, которые есть у российской экономики под официальным льдом? Но не дал никаких рецептов решений.
Вы знаете, когда бизнесмены в современной России начинают давать рецепты решений, пусть даже чисто экономических проблем, они создают непростительную угрозу для своего бизнеса. Потому что, к сожалению, у России нет экономических проблем, они все политические. Для меня очень характерным было сравнение выступления Авина с его прошлогодним выступлением, которое я читал. Если прошлогоднее выступление было очень сбалансировано, то есть примерно половина плюсов, примерно половина минусов, в стиле вот кое-где еще у нас имеются отдельные недостатки, но они большие, то сейчас минусов было 80%. Сравнения же, которые были в пользу России со странами Восточной Европы, были подобраны, ну скажем так, откровенно спорные. Сравнивая Россию с 91-м годом, мы должны сопоставлять, скажем, Чехию не с 91-м годом, а с 88-м, например. Вот. Кроме того, нужно понимать, что Чехия не имеет тех ресурсов развития, что Россия. Совершенно другие условия. То есть выступление Авина было достаточно максимально жестким по критике, насколько это допустимо для крупного российского бизнесмена в современных условиях. А другое дело, что он, конечно, не мог сделать никаких выводов и даже не мог сказать в явной форме то, что он хотел сказать. Потому что тогда, весьма вероятно, ему просто не имело бы смысла возвращаться с этого форума к своему бизнесу.
А что можно сказать в явной форме, если продолжать доклад Авина?
Главной проблемой России является, первое, полное нежелание государства, что бы то ни было делать, в том числе выполнять свои неотъемлемые функции. А при этом это нежелание проистекает не из какой-то там лени, глупости, мерзости, там, нелюбви к стране и так далее. Оно проистекает из положения государства, которое полностью освободилось от всякого контроля со стороны общества, бизнеса и кого угодно. И в этой ситуации чиновники стали в лучшем случае бездельничать, а в худшем случае они стали набивать свои карманы и удовлетворять свое тщеславие за счет страны и, в первую очередь, за счет бизнеса. То есть необходимо изменение политической системы, причем не каких-то там конкретных отдельных лиц, это не важно, а изменение системы как таковой, то есть изменение ситуации, при котором государство ни за что ни перед кем не отвечает. А это пострашнее третьего срока.
При нынешней экономической ситуации, когда есть ресурсы для, так сказать, успокоения масс, возможны ли такие политические перемены, которые повлияют уже и на экономику?
Сегодня и завтра нет. Но, во-первых, с массами никто, собственно, в больших масштабах делиться и не хочет. Аппетиты растут, бюрократии стремительные, на массы может и не хватить. Классический пример, что, в общем-то, массам не так много и достается. И второе, что воюя друг с другом за доступ к финансовым потокам, за то, чтобы отщипнуть от российских бизнесменов, в том числе представленных на этом форуме, кусочек крупнее, различные группировки правящей бюрократии расшатывают лодку так, что никаким большевикам в стиле 17-го года и не снилось. То есть это люди, которые сами способны дестабилизировать ситуацию без всякой внешней помощи и при любых ценах за нефть. Будьте хоть там хоть $200 за баррель. Еще одна очень важная вещь прозвучала на этом форуме, в других выступлениях, в нескольких. Идея была такая, что у нас идет огосударствление экономики, это снижение конкуренции, то есть рост неэффективности экономики, и государство будет бороться с этим за счет развития конкуренции, за счет привлечения иностранного капитала. В переводе на русский язык. Мы будем огосударствлять экономику. Все, что мы не огосударствим, мы отдадим иностранцам. Возникает детский вопрос. А где ж тут место для, собственно, российского частного бизнеса?
Один из бизнесменов как раз и сказал, так нам дают понять, что надо продавать свой бизнес и сейчас.
Да, это очень внятно, потому что российский бизнес оказывается между молотом и наковальней. И до него это доводится в предельно внятной и доступной в невербальной форме. А иногда даже и вербальной. И этот бизнес... безусловно, чувствует себя огорченно. Когда он не продается, когда он пытается что-то сделать, он приходит в отчаяние и бьется буквально как рыба об лед. Ну, а извините, когда вы продаете свой бизнес, у вас образуется огромное количество денег, и часть этих денег вы весьма вероятно направите на мщение.
Говорил известный экономист Михаил Делягин. У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Глава компании «Евросеть» появился на трибуне в виде весьма экзотическом. Розовые брюки в цветах и белая куртка с сияющей надписью «Made in Moscow». Евгений Чичваркин говорил об успехах нового бизнеса, а потом наехал на прессу.
Возьмите бизнес-прессу. Вот под видом там депутата такой-то думы на самом деле был преступник. Или там предприниматель такой-то по кличке такой-то показывает там сериал там про Рублевку. Ни одного положительного персонажа. Ну вот люди зарабатывают деньги, но обязательно там какая-нибудь гадость там. В крайнем случае, если он никого не убил, то он бросил несчастную женщину. Достаточно мало кто сейчас работает над тем, чтобы показать о том, что предпринимательство – это тяжкий труд по принятию решений. Владельцы бизнеса, которые сейчас есть здесь, пожалуйста, сделайте своей компании, сделайте человеческое лицо. Как тем людям, которые с вами работают. Я не говорю, на вас работают. Если посмотреть налоговую нагрузку, они работают с вами на государство.
В беседе со мной Чичваркин убеждал.
Мне кажется, высокий класс журналистики состоит в том, чтобы сделать вещь крайне положительную и популярную одновременно. Вот это, вот, ну, на мой взгляд, высокий уровень работы.
А все-таки изменение реальности-то, оно от этого происходит или нет?
Это катализация. Она может быть в большую сторону или в меньшую.
Кроме того, Евгений Чичваркин стал рекламировать режим Александра Лукашенко как тот, с которым можно вести бизнес. Подобные речи получили поддержку. По поводу прессы того же Чичваркина поддержал правый политик Григорий Томчин.
Да, я хочу мифов от журналистики. Миф рождает движение вперед. Только миф, только сказка. Да, сказка рождает быль.
Григорий Томчин так объяснил призывы Евгения Чичваркина вести бизнес в Беларуси.
Похвала Лукашенко, это как всякий крупный торгаш, ему лучше, чтобы сильное государство. Это просто особенность мелкорозничного торгового бизнеса, лавочника. Лавочнику нужно сильное, жесткое государство, лавочнику не нужна демократия, никогда в жизни.
Сам же глава компании «Евросеть» Евгений Чичваркин уверен, что при власти Лукашенко можно без риска вести бизнес в Беларуси.
Экономический форум, он об инвестициях. Инвестировать в эту страну можно, потому что понятны правила, по которым она живет. Они отличаются сильно от правил других стран, но они есть, они понятны, и если им следовать, можно иметь бизнес, зарабатывать деньги и нести свой бренд в массы.
А в России хуже? В России непонятные правила?
Другие. Мне понятные.
Пример Чичваркина, как заметил один из коллег, это как раз вполне показательный случай. Нарвавшись на конфискацию товара и уничтожение 50 тысяч якобы вредных телефонов, крупный торговец стал шелковым. Но экзотический владелец Евросети – это как бы одна сторона медали. Есть и другие персоны. Вот глава компании «Милбери» Олег Бериев открыто объявил, что как минимум часть нового поколения бизнеса готова противостоять номенклатурному капитализму.
Можно ли заниматься в России бизнесом, будучи вне номенклатуры? номенклатурного капитализма?
Я думаю, можно. Я же занимаюсь будущим вне номенклатурного капитализма. Это трудно. Это, я думаю, это возможно проще всего этим заниматься тогда, когда вы находитесь в интеллектуальном бизнесе, да, когда у вас нечего забрать, и вам ни от кого ничего не нужно, кроме нескольких квадратных метров, да, и все, и там, и компьютера, который, что не зависит от номенклатуры. А сложнее, когда это реальное производство, когда это станки, оборудование, когда есть нечто, что можно закрыть, открыть, разрешить, запретить. То есть вот так.
Поэтому, а есть какие-то правила, чтобы защититься от номенклатуры, вот от чиновника, который пытается подоить бизнесмена?
Нужно понимать, с кем вы имеете дело. Это определенный тип людей, которым невозможно там выстраивать нормальную коммуникацию, да, там, в цивилизованном контексте. И моя рекомендация — лучше избегать любых контактов, лучше находить там иные пути решения, лучше пытаться быть правильнее, действовать напрямую, да, нежели задействовать. Потому что как только вы, даже это как снежный ком, да, вы там чуть-чуть зацепили, и он там через год превращается вообще в безумие.
Скажите, а люди нового бизнеса, о которых вы говорили, они в какой степени противники этого номенклатурного капитализма? Они могут быть движущей силой изменений?
Они и являются движущей силой изменений. Несомненно, они имеют контактность с номенклатурным капитализмом, потому что с ним невозможно не иметь контакта, но это скорее контакты вынужденные, при этом это люди, которые не принимают правил. И при каждой возможной ситуации пытаются изменить эти правила, да, пытаются выйти из-под влияния номенклатуры. Да. То есть я думаю, что именно эти люди изменят все.
Политолог Дмитрий Орлов считает, что все эти новые фигуры не угрожают монополии на власть нынешней правящей группировки.
Я не думаю, что бизнес нуждается в каком-то выпускании пара. Бизнес российский развивается достаточно динамично, а как раз в выпускании пара-то нуждается население. Скажем, по экономическим вопросам больше, чем по политическим, потому что, ну, известен закон Токвилля, благосостояние растет, требования растут тоже. Бизнес, безусловно, нуждается в усилении его части в принятии решений, которые влияют на его развитие. Именно этих решений, а не вообще решений всех в государстве. Мне кажется, что для этого создаются, будут создаваться в будущем какие-то различные инструменты. Но я полагаю, что все-таки это влияние должно быть, во-первых, инструментальным, во-вторых, институциональным. То есть отраслевые, скажем, комитеты какие-то, РСПП, Деловая Россия, вот такого рода институты, они намного более успешны и эффективны, чем какие-то либо закрытые институции, либо олигархический стиль воздействия, либо неформальные коммуникации. Лучше это свести к определенным институтам. Тогда, мне кажется, мы будем наблюдать более системную и гарантированную для мелкого и среднего бизнеса систему представительства их интересов и лоббизма. В общем, нужны институты вот для представительства интересов мелкого и среднего бизнеса. Вот я в Деловой России здесь вижу много серьезного потенциала.
Говорил политолог Дмитрий Орлов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
Американский